Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии – психотерапевт Наталья Скуратовская. Сегодня мы будем говорить о свободе. О свободе с точки зрения психологии и христианства. Поскольку Наталья – человек верующий, воцерковленный уже много лет, давайте, как всегда, начнем с определения. Что такое свобода?
Ну, честно говоря, когда я задумалась о том, что мы с вами будем беседовать о свободе на этой передаче, и вот встал вопрос определений, сначала я вспомнила классическое такое философское определение, что это такое вот состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. И эти действия не детерминированы непосредственно иными факторами, там, социальными, межличностными, природными. И как психолог я вижу в этом противоречие, потому что вообще-то человеческое поведение, оно всегда в той или иной степени детерминировано теми или иными внешними факторами. Ну, начать с того, что мы вообще рождаемся с определенной физиологией, психофизиологией, которая в чем-то ограничивает нашу свободу, с определенным типом нервной системы, в определенной стране, в определенное время, определенного пола и так далее. Наша психика, она вообще-то формируется во взаимодействии с внешней средой и другими людьми, и то, что мы считаем представлениями о себе, представлениями о мире, о морали, что такое хорошо и что такое плохо, по большей части является собой некими конструктами, усвоенными извне, и вообще-то различными в разных культурах.
Наталья, а как же слова апостола Павла о том, что закон написан на сердцах язычников, когда он писал о язычниках? Ну, из контекста понятно, что он написан на сердце каждого человека, что представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, оно уже вложено в человека с момента его рождения.
Как верующий человек я с этим соглашусь, а как психолог все же замечу, что иногда эти представления настолько глубоко закопаны под социально одобряемым поведением того или иного круга, что человек сам не подозревает в себе их наличие. Потому что в каких-то сообществах считается, ну, например, там хорошо воровать. Если не у своих, а у чужих, то не просто можно, но и хорошо. У каннибалов считается, что нет ничего плохого в поедании человеческого мяса. Те вещи, которые табуированы в одной культуре, являются общепринятыми в другой культуре. И, наконец, у каждого человека есть иерархия потребностей, индивидуальная, но, по большому счету, она зависит от множества внешних факторов, то есть от там, его социальной принадлежности, от жизненных обстоятельств там, в тот или иной момент времени, то есть он преуспевает или он бедствует. Есть ли у него какие-то внешние враги, или наоборот, он чувствует себя в безопасности, потому что даже у одного и того же человека в какие-то моменты будут преобладать одни потребности, и это будет хорошо, например, главное – выжить. А в какие-то моменты цена этого – выжить, ну или если вопрос про выживание не стоит, ну человек уже может думать, а что в этой ситуации более нравственно, и совершать свой выбор. Поэтому, ну, собственно, в истории психологии представления о свободе вследствие этого всего варьировали в диапазоне от абсолютного детерминизма, ну, например, там, в радикальном бихевиоризме, что у нас вообще нет никакой свободы воли, свободы выбора, что вообще мы полностью детерминированы биологическими инстинктами, до, ну, практически такой вот максимальной осознанности, что если человек осознает все детерминирующие его факторы, то он и освободится, и наступит на него свобода воли. Ну, я как человек не очень радикальный, придерживаюсь все-таки мнения, ну, скорее близкого к экзистенциальной психологии, что человеческая свобода – это свобода принимать осознанные решения, которые имеют шанс выйти за рамки вот этой самой внешней детерминированности, то есть которые приближают нас к нашим ценностям, к нашим смыслам. И в этом плане внешние условия имеют значение, но не являются определяющими. То есть и помогает нам, ну, во-первых, рефлексия, ну, то есть способность как-то отстраненно посмотреть там, на свою жизнь, на свое поведение, ну, вообще на свою личность, ну, то есть самодистанцироваться так. А с другой стороны, мы можем выйти за пределы вот себя как данности, то, что в психологии называют самотрансцендентность, и, кстати, ассоциируется, да, с религиозным понятием, да, трансцендентности, там, богословским, в христианской антропологии, то есть трансцендентен Бог, но и дух человеческий, он тоже в каком-то смысле трансцендентен.
Вы сказали посмотреть на себя со стороны, а кто будет наблюдателем, а кто будет объектом наблюдения? Человек – единое существо?
Существо единое, но вообще-то наша психика устроена сложно, и наша личность всегда может разделиться, так сказать, на действующее и наблюдающее начало.
Это не будет шизофренией?
Это будет нормой. Более того, когда человек не способен к такой вот мысленной операции, это, скорее всего, говорит о наличии того или иного психического расстройства, потому что если бы это было невозможно, мы бы не обладали, например, критическим мышлением, ну и в том числе критикой по отношению к собственному поведению, к собственным мнениям, мыслям и так далее. В нашем православном контексте, в общем, как трезвомыслие невозможно, если мы не можем вот так вот разделиться на наблюдателя и действующее начало.
Но это будет условное разделение.
Конечно. Да, но, например, оказавшись в ситуации этического выбора, мы можем руководствоваться не только ситуацией, но и какими-то своими высшими ценностями. Ну, например, там, спасти свою жизнь там, ценой предательства или, наоборот, спасти свою совесть ценой смерти. И для того, чтобы такой выбор сделать, надо, ну, как минимум, отключиться от инстинкта самосохранения, иначе выбора не будет.
А это возможно?
Возможно, при условии, что человек эти свои ценности и высшие смыслы понимает.
Как, например, христиане, чтобы не отказаться от Христа, не отречься от него, жертвовали своей жизнью?
Да. Вот, например.
Но, видимо, для этого нужна какая-то благодатная помощь от Бога. Может ли человек своими силами это сделать?
Вот тут, опять же, очень сложно провести грань, когда мы действуем только опираясь на свои силы, а когда все-таки Бог нам помогает и принимать такие решения, им следовать. И если мы верующие люди, ну, наверное, мы предполагаем, что помощь Божия в ситуации, когда мы между добром и злом выбираем добро, то есть, ну, то, что у нас есть основания считать, что с волей Божией это, там, согласно это, а не то, в общем, то мы же надеемся, что помощь Божия присутствует. Ну, вера неизмерима. Понятно, что психология, она с религией напрямую не связана, это скорее мировоззрение отдельного психолога может быть связано, и тот же, например, там, Франкл, там, основатель экзистенциальной психотерапии, был человеком нерелигиозным, ну, собственно говоря, вот у него была гипотеза, что человек может сам своими силами, но, опять же, если у него хватает мужества, ну, держать в сознании эти высшие ценности и действовать ради них, может преодолеть это сам. Ну и, собственно, это не просто его теоретические рассуждения. Вообще-то, учитывая, что это направление психологии родилось в концлагере, вот как раз вот по мотивам того, как люди выживали и не выживали в концлагере, что помогало оставаться человеком, что помогало не сломаться, где в таких условиях находилось пространство свободы. Ну, собственно говоря, начиная с того, что если у тебя есть выбор, почистить зубы или не почистить, надо почистить, потому что это то, что у тебя еще не отняли.
Интересно, какова мотивация людей неверующих оставаться людьми? Потому что, мне кажется, прав был Достоевский, говоря о том, что если Бога нет, то можно все.
Ну, вообще-то, у людей неверующих есть, например, самоуважение. То есть не в смысле самопревозношения, а в смысле ощущения вот собственного достоинства и нравственных критериев, приступая к которым, человеку стыдно перед самим собой.
Стыдно перед самим собой. Это, конечно, звучит красиво, но, опять-таки, тоже несколько шизофренично. Если человек попал в концлагерь, и он знает, что он не более чем биологическая машина, которая через какое-то время ляжет в землю и вырастет лопух, как выразился Базаров, то что толку, если он не потеряет или потеряет к себе самоуважение? Ничего ведь не изменится, по большому счету.
Ну, для него самого изменится, ну, пожалуй, что и все. Потому что, когда нет возможности объективной, ну, например, там, как концлагеры, там, повлиять на то, там, сохранишь свою жизнь или не сохранишь, есть единственный выбор, который человеку остается, это умереть с достоинством или потерять это достоинство. То есть человек с большим мужеством встречает неизбежное.
Когда речь идет о вечном огне или вечном блаженстве, здесь все понятно, но когда речь идет о каком-то эфемерном достоинстве, которое, в общем-то, есть только пока есть это материальное тело, то мне кажется, что это не слишком серьезная мотивация.
Почему же не слишком серьезная? А ведь от нашего самоощущения вообще-то зависят очень многие вещи совершенно прагматические, ну, вплоть до болевой чувствительности. То есть человек, который испытывает к себе отвращение, который себя презирает, ну, находится в психологическом плане в гораздо большей опасности, чем человек, который сохраняет к себе уважение даже ценой каких-то лишений. И именно вот это вот самоуважение, оно помогает ему переносить эти лишения. Это, кстати, вот близко к христианской концепции. Ну, вот без Бога, ну, кому-то Бог не открылся.
А в 7 главе к Римлянам апостол Павел пишет: ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? А Наталья, что имеет в виду апостол Павел, что это за тело смерти, и как вы можете прокомментировать эти строчки как психолог?
Как психолог я бы их прокомментировала так, что если бы во времена апостола Павла уже была нейрофизиология, он бы понимал, как вот те процессы, о которых он пишет, вообще происходят в нашем мозгу. Потому что у нас есть сфера желаний, она устроена довольно сложно, то есть есть эмоции, то есть это лимбическая система, это древний мозг, это то, что по большому счету роднит нас не только с млекопитающими, но и с рептилиями. И по большому счету эмоции – это наша реакция на внешние раздражители. То есть вот это нам приятно, а это нам опасно. К этому мы влечемся, к этому мы, то есть от этого мы отвращаемся.
То есть это можно сравнить с физиологией. Нам жарко, мы потеем, нам холодно, у нас мурашки.
Но это скорее про такую вегетативную нервную систему. Скорее, нам жарко, мы хотим раздеться, нам холодно, закутываемся. Мы голодны и начинаем тут же искать, там, чем бы нам утолить голод. Возникают сексуальные желания, там, импульс там их удовлетворить и так далее. То есть это сфера влечений. Но человек отличается от животных тем, что у него есть неокортекс, то есть кора головного мозга, и у человека, ну, собственно, животное высшее, у них тоже есть самоконтроль, иначе, например, невозможно было бы там собак дрессировать. То есть самоконтроль, в принципе, не только человеческая функция, просто у человека он, по идее, развит больше. И дальше вот этот вот эмоциональный импульс, влечение, попадает у нас в кору головного мозга, опять же, там, в определенные ее участки. Есть участки, которые помогают нам констатировать, я хочу этого, например, там, я хочу есть. Там есть участки, которые моделируют наше поведение, ну, в долгосрочной перспективе. Ну, например, там, мне надо сделать что-нибудь там нудное или там тяжелое, но за это я получу потом награду. Например, надо пойти в магазин, приготовить обед на семью из 10 человек, и только потом я сяду есть. А также есть зоны, которые нас сдерживают. Ну, то есть вот если первое – это вот я хочу и буду делать то-то для того, чтобы получить желаемое, то другие – это само сдерживание. Я не буду делать того, что повредит, ну, каким-то более значимым моим желанием. Ну, например, там, я не буду есть пирожные, потому что я хочу похудеть. И похудеть я хочу больше, чем этих самых пирожных. Хотя сейчас мне кажется, что прям вот не оторваться. Но надо сказать, что вообще-то человек развивает эти участки коры головного мозга, ну, примерно к подростковому возрасту, они формируются окончательно. Поэтому вот дети более импульсивны. И, в принципе, тренировка воли, она либо с детства начинается, либо с детства уже подавляется. Ну, кстати, подавляется и в случае такого гиперконтроля внешнего. То есть, когда ребенку говорят, ты там вот сейчас ешь, там хочет он есть, не хочет, там, неважно. Или там тебе надо делать вот это, надо на субъективном уровне, дает ему что-то, это не дает, не надо. И ломается этот механизм, в общем-то, когда эмоции трансформируются в осознанные желания, а осознанные желания там при помощи самоконтроля уже дают направление воли. Ну, и получается, как в анекдоте, там, мама, я замерз, нет, ты проголодался. К сожалению, да, у многих людей по тем или иным причинам, ну, вот эти связи, они не совсем натренированы. Поэтому, да, чего хотят, ну, чего хотят с точки зрения высших ценностей, как бы там, не делают, а делают то, к чему испытывают влечение, то есть, ну, на языке апостола Павла, да, в общем, как это, к чему их влечет грех. Ну, то есть грех, ну, там, страстное влечение. И что же вообще-то психология в этих случаях рекомендует делать? Ну, для начала заметить конфликт между сиюминутным желанием и глобальными целями. Ну, то есть построить ту самую иерархию мотивов осознанно. Да, при этом, кстати, моральные принципы, они тоже связаны с глобальными целями. То есть, если мы говорим о наших целях там, духовной жизни, то, например, обожение, это тоже, это, наверное, самая глобальная цель, которую мы можем перед собой поставить. И когда у нас в сознании присутствуют эти глобальные цели, которые реально для нас важны, которые наполнены смыслом, наполнены радостью потенциальной, то намного легче становится включать тот самый самоконтроль. Но бывает человеку трудно удержать в голове глобальные цели, а бывает даже, что трудно или страшно их сформулировать, потому что если их сформулируешь, то придется же что-то вот радикально менять, и легче жить в потоке, не задумываясь. И апостол Павел, я вообще-то предполагаю, немножко преувеличивал бедственность своего положения, но ну, в таких педагогических целях, душпопечительных. Но, собственно, то, что он описывает, это вот как раз такая жизнь в потоке, что вроде бы как хочу там, жить праведной жизнью, а постоянно срываюсь на какие-то там влечения, которые сам же считаю низшими, сам же себя за них виню, но это абсолютно не помогает изменить свою жизнь. И, собственно говоря, вот актуализируя желания, связанные с глобальными целями, мы, ну, то есть вспоминая о них, думая о них, мы поддерживаем те самые зоны коры головного мозга, которые отвечают за целеполагание, которые в нас пробуждают, есть даже такая зона, которая отвечает за отвращение к препятствиям. Ну, например, там, если мы очень хотим добиться какой-то отдаленной цели, а нас отвлекает что-то вот сиюминутное, это сиюминутное нам может стать противно. То есть, в принципе, да, можно себя довести до того самого естественного, прям физиологического отвращения к греху, если мы понимаем, как он вредит нашим глобальным целям. Но при этом, если соблазн непреодолим, психология рекомендует, то есть, не переоценивать свою стойкость, ну, потому что как человек, там, нетренированный атлет не поднимет там штангу 200 килограмм, ну, или начиная худеть, начиная делать зарядку по утрам, неважно, то есть любой вот акт свободной воли, который противоположен физиологическим импульсам. Не стоит говорить себе, что я решил, и я это сделаю, потому что падение неминуемо в такой ситуации. Что советует психология? Избегать провоцирующих ситуаций, то есть провоцирующих срыв, и на всякий случай заранее придумать план действия на случай угрозы срыва. То есть если я окажусь в опасности или если я сорвусь, что тогда? Как я из этого выберусь без особых моральных потерь и продолжу дальше тренировать свою волю? И вообще-то это очень близко к аскетике. Да, здесь нет обращения к Богу, но, по моему глубокому убеждению, вообще наше святоотеческое аскетическое наследие, оно вообще построено на достаточно точных наблюдениях, ну, в том числе и за нейрофизиологическими, психологическими закономерностями.
То есть свобода очень дорого стоит человеку. Чтобы быть свободным, надо наступить, как выразился поэт Маяковский, на горло собственной песни. Ну, скажем так, на горло собственной физиологии, на горло собственной лени. И вообще на себя наступить, чтобы быть свободным, надо преодолеть тот закон греха, которым писал апостол Павел. Кстати, с точки зрения психолога, это что за закон такой?
Поскольку в психологии понятие «грех» не используется, то переформулировать это психологически я затрудняюсь. Скорее, это вот действительно, как это речь идет о системе неконтролируемых влечений и неспособности с ними жить. А насчет наступить на горло собственной песни, ну, во-первых, какой? Понимаете, у нас одновременно не одна песня, а несколько. То есть мы в каждый отдельный момент времени испытываем группу разнонаправленных желаний. Если мы внимательно к себе прислушаемся, и эти желания разного масштаба, разной ценности, разной значимости. И вот свобода как раз заключается в том, чтобы принять осознанное решение, чего я хочу. Это осознанное решение может быть, например, что да, я хочу там сибаритствовать, там ни в чем себе не отказывать, посвятить жизнь гедонизму. Это тоже будет свобода воли. И это будет, ну, в каком-то плане, может быть, более простое в плане самоконтроля решения. Но, с другой стороны, будет сложнее его оправдать перед собой, потому что, ну, есть, опять же, определенные социальные негласные нормы, которые все-таки предполагают, что там в жизни надо стремиться к чему-то великому, в жизни должен присутствовать альтруизм. То есть речь не идет только о христианстве. Ну, вообще-то культура, в которой мы живем, она в любом случае базируется на христианстве. То есть, как сейчас иногда говорят, даже постхристианская культура, она все равно выросла из тех же этических категорий. И нет, это не насилие над собой, это как раз вот свобода не отвлекаться от того, что важно, на что-то менее важное, ну, просто потому что наша жизнь конечна, наши силы конечны. Есть какие-то в нашей жизни сензитивные периоды, которые, если мы там упустим, потом сложно наверстать. Ну, там, нельзя в 50 лет заняться классическим балетом на профессиональном уровне. Ну, просто потому, что уже тело не в том состоянии. Мы можем 24 часа в сутки там тренироваться, но у нас ничего не получится. И именно поэтому свобода, она как раз, во-первых, в том, чтобы осознанно установить приоритеты, а во-вторых, в том, чтобы иметь возможность принимать решения, руководствуясь вот своей, ну, то есть вот добровольно принятой системой ценностей, а не под влиянием насилия, страха или тех же сиюминутных импульсов.
Но страх ведь хорошо помогает. Допустим, человек может стать нормальным, выйти из грешного состояния благодаря страху вечных мучений. Недаром же этому страху так много значения придавалось и в поздней античности, и в средние века. Это сейчас мы немножко расслабились. Мы часто слышим разговоры о том, что мучения, может быть, и не вечны вовсе, и что, может быть, не все так страшно. А раньше рисовали сковородки и рассказывали о том, как грешников будут мучить в гиенском пламени. И это, я думаю, очень многим людям помогало быть нормальными людьми.
Страх может быть полезен на определенном этапе личностного развития, но если человек остается на этой ступени развития, он остается, ну, в моральном и в эмоциональном плане, ну, примерно дошкольником. А насколько хорошо для взрослого человека быть дошкольником, а не иметь возможности принимать осознанные решения, руководствоваться только страхом наказания, ну, думаю, не очень хорошо, потому что если, например, человек в своей духовной жизни руководствуется только страхом вечных мук, страхом ада, ну, ему сложно любить Бога. Совершенная любовь изгоняет страх, боящийся несовершенен в любви. Ну, а если нет любви, то, в общем, как это все ничто. Медь громящая, кинжал звенящий. Поэтому, понимаете, апеллируя только к страху, мы оставляем человека разлученным с Богом, по большому счету.
В таком случае почти все средневековое общество было обществом людей с дошкольным сознанием.
Не берусь об этом судить достоверно, потому что я все-таки, да, не историк, и сама те времена не застала. Но я просто предполагаю, что к этим временам уже начала формироваться вот эта вот невротическая религиозная тенденция, то есть когда свой собственный страх, люди в духовном плане авторитетные, там пастыри, священноначалия транслировали по сомам, из лучших побуждений, несомненно, ну просто потому что они делились своей верой. А их вера была в то, что шаг вправо, шаг влево – расстрел. Ну потому что, чтобы человек мог принять любовь, человеческую, Божию, там, любую, чтобы он мог чувствовать любовь, ну вообще-то его жизнь с этой любви должна начинаться, его родители должны любить, безусловно. У него должно быть право на ошибку, потому что вот право на ошибку – это, кстати, ключевой момент свободы. То есть если цена ошибки – смерть, то у человека нет выбора, в том числе нет морального выбора. То есть человек подчиняется, но если у него есть внутренний конфликт, этот внутренний конфликт его разрывает все больше и больше. Если после ошибки можно выжить, то ошибка становится опытом. И следующие выборы, ну, если человек честен перед собой, будут более зрелыми, более верными и, смею надеяться, более нравственными. Я бы еще добавила, что вообще-то, да, в психологии есть такая теория этапов нравственного развития Кольберга, и там вот как раз вот эта цепочка выстраивается. Как формируется моральная категория, ну, в процессе развития ребенка? Что по умолчанию нет никаких моральных категорий, то есть единственное, что хорошо то, что приятно, плохо то, что неприятно. Ну, в принципе, это не особо отличает нас, там, не знаю, от червей. Потом хорошо то, за что хвалят, плохо то, за что ругают, потому что, ну, связь там с матерью, с родителями, она очень значимая, и, соответственно, за что родители хвалят, там, это хорошо, за что ругают, это плохо. А потом, ну, ребенок растет, возможностей у него становится больше, появляется, что если я делаю что-то запрещенное, но точно не попадусь, то это, ну, и мне приятно, но это хорошо. Если мама мне запрещает конфеты до обеда, но я их могу по-тихому стащить, и мне будет хорошо, они вкусные, то это неплохо. Главное, чтобы мама не догадалась. Это к вопросу о том, насколько это хорошо это руководить при помощи страха морали. А потом ребенок идет в школу и узнает, что вообще кроме его семьи есть еще некая общественная мораль. И ребенок начинает усваивать ту мораль, которая уже там в более широком обществе, и говорит своей маме, там, вот ты говорила так, а вот Марья Ивановна нас учила вот эдак. Потому что ребенку быть принятым одноклассниками, авторитетными взрослыми, ну, значимыми взрослыми, но не в семье, становится важнее. Отношения с родителями, ну, худо ли, бедно ли, но к этому возрасту выстроены. Да, и основным, так сказать, это воздействием на моральное поведение становится стыд. Ну, то есть ругать, стыдить, побуждать чувствовать себя виноватым. Ну, это примерно, да, начальная школа, там, старший дошкольный, младший школьный возраст. А потом уже подросток, ну или там младший подросток, осознает, что вообще-то есть общепринятые законы, кроме правил конкретной школы, есть там законодательство, есть какие-то общественные нормы. И можно той же Марье Ивановне, которая там была авторитетом в первой классе, сказать, что Марья Ивановна, вообще-то учителям на детей там орать нехорошо, что это вообще-то не одобряется, это не педагогично. Ну, то есть человек начинает понимать, что законы, они его не только ограждают, но могут стать в его руках рычагом воздействия. То есть они ограничивают его поведение, а он может ограничивать поведение других. Ну и на этой стадии, да, все равно еще доминирует стыд. И только потом какие-то законы, так сказать, общественные, если мы говорим о духовной жизни, вот там духовная, человек принимает, что да, я с этим согласен, я это принимаю, да, как истину, как руководство к действию, и даже если никто не видит, никто не узнает, там, даже если человек неверующий, к вопросу, да, откуда совесть у атеистов, вот, и откуда берется самоуважение, но если я это сделаю, я уже буду не я. И вот только в этот момент формируется совесть. А вообще-то, по исследованиям Кольберга, автора этой теории, этой стадии достигают, ну, примерно 15% взрослых людей. Ну, то есть у детей, в лучшем случае, к подростковому возрасту. Поэтому, когда мы детям говорим, там, это у тебя, там, да совести у тебя нет. Нет, нет, у 10-летнего ребенка только стыд. Но если мы взрослого человека постоянно держим на стадии стыда, у него не сформируется совесть. Потому что зачем ему? У него контроль внешний, у него нет самоконтроля. И это останавливает, конечно, духовную жизнь, это останавливает.
15%. Цифра не очень оптимистическая. И это в наше время, когда в Европе уже 2000 лет как христианство и заповеди Христа учитываются, по крайней мере, в поведении людей, и всего-навсего 15%.
Ну, к сожалению, да. Потому что для того, чтобы человек вышел вот из этой парадигмы стыда и вины... Ну, либо просто так повезло, и, скажем так, родился настолько сильной и устойчивой к внешним воздействиям личностью, что научился там свое от не своего отделять еще в детстве. Но, как правило, все-таки это повезло проявляется в том, что его воспитывали в ситуации доверия к нему, его доверия к родителям, поддержки. То есть он не вынес из детства тревогу. Тревогу, осуждение себя, ну, то есть понимание, что просто так его любить нельзя, он плохой, а надо притворяться хорошим, и тогда, может быть, не отвергнут, не вынес этого страха отвержения. Это все факторы невротизации. Если человек невротизируется, ему очень сложно перестать испытывать стыд, ну, вот именно невротический стыд. То есть не за то, что он сам считает, что он сделал что-то плохое, а стыд как страх, что его отвергнут, как, ну, как отрицание вообще его права на существование. Вот поэтому, да, так процент не очень оптимистичен.
А чем стыд принципиально отличается от совести? Человеку стыдно или человека мучает совесть? В чем разница?
Стыд, в принципе, всегда имеет отсылку, так сказать, к внешнему наблюдателю. Стыдно перед кем-то. А совесть – это... несоответствие тем моральным категориям, которые внутри, которые сам человек принял для себя как основу своей личности. То есть, нарушая их, он отказывается от каких-то базовых принципов своего существования. Да, человек может чувствовать это стыд наедине с собой. И, собственно говоря, в тяжелых случаях таких вот невротических человек чувствует стыд, ну, просто за сам факт своего существования. Кажется себе нелепым, неуместным, там, ущербным и так далее. Но, опять же, что означает ущербный, да, по сравнению с неким образом, который идеальный? Что означает, да, там, неуместный? Там, неуместный для кого-то. Ну, то есть, просто в вакууме человек, ну, как наше существование, оно есть и есть. То есть, стыд – это про отвержение другими. В религиозном контексте может быть про отвержение Богом.
8-летний ребенок украл у другого игрушку, которая ему понравилась. Сначала это была радость от обладания этой игрушкой, потом пришел стыд. Его никто не обличал, просто ему стыдно. Это что, невроз?
Вот это как раз нормальное такое здоровое поведение. То есть ребенок учится соотносить общественные критерии, которые он знает. Ну, например, что воровать нехорошо, и что ему самому было бы плохо, если бы у него украли игрушку, и что вообще-то с этим приятелем или одноклассником ему там завтра видится, и как-то надо строить отношения, и если узнают, то его могут отвергнуть. Вот это вот как раз нормальный этап в развитии воли. То есть ему стыдно, что, ну, когда об этом узнают другие, ну, в частности, да, вот этот ограбленный другой ребенок, все узнают, что он поступил плохо. Придется либо это признать, либо бояться, что разоблачат.
Вернемся к вопросу страха. В Евангелии не один раз Христос своих слушателей пугает. Вот, допустим, притча о страшном суде. Она очень известна, ее читают перед Великим постом. Здесь ясно сказано грешникам: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Христос говорит в других случаях о том, что знавший и делавший будет наказан сильнее. Где-то он говорит о том, что лукавого раба рассекут пополам и так далее. То есть Христос использует страх как педагогический прием в своей проповеди. Если этим приемом пользуется Бог, то почему этим приемом не могут воспользоваться люди?
Я бы все-таки провела некое разграничение между запугиванием и предупреждением. Потому что когда мы, например, говорим там ребенку: «Не суй пальцы в розетку, а то умрешь», мы не имеем в виду, что мы его убьем за то, что он сунет пальцы в розетку. Мы имеем в виду некие известные нам закономерности. И вот, честно говоря, мне кажется, что, например, там та же притча о страшном суде – это скорее предупреждение, чем запугивание. Потому что там прямым текстом объясняется: там будете делать там то-то, 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 там Господь вас примет. А будете там этого не сделаете, но будете просто вот притворяться религиозными, Господь вас не примет. Несмотря на то, что вы там в жизни земной считали себя верующими и вообще там образцами для других. И точно так же там с другими ситуациями. Ну и потом Христос много говорит метафорами. В принципе, это язык во многом поэтический. То есть это быть рассеченным надвое, ну, опять же, как психолог могу сказать, ну, внутренний конфликт. И, кстати, даже вот конфликт на уровне воли, на уровне вот конфликт противоречивых мотивов, но он действительно разрывает человека надвое в психологическом плане. То есть и это не те мучения, которые человеку устроит Бог, это те мучения, которые человек вообще-то устраивает себе сам, ну, еще в своей земной жизни, от которых Бог, опять же, не нарушая свободу воли, ну, потому что отказаться, например, там, от воли и жить, например, только импульсами, только страстями, это тоже выбор вообще-то. Как известно, Бог не может освободить человека насильно от его выбора. Да, он может предложить ему, иногда в очень доступной форме, там, так сказать, скорбями и болезнями, предложить ему все-таки еще раз подумать о своем выборе. Но Бог не заставляет человека отказываться даже от ошибочных выборов. И я вот это все воспринимаю не как запугивание, а как предупреждение. Причем каждый раз поясняется вообще, а что же делать для того, чтобы такие последствия не наступили.
Но ведь человек может отказаться от своей воли и жить в послушании. Древняя аскетическая литература пестрит такими примерами, когда монахи вообще отказывались от свободы и делали только то, что им говорит их старец. Не знаю, как сейчас, в 90-е годы, когда я воцерковлялся, это тоже было очень принято. Многие искали себе духовников, чтобы жить у них в послушании. Этих людей называли духовными отцами. Очень часто решались такие вопросы, как жениться, не жениться, разводиться, поехать туда, поехать сюда, лечиться, не лечиться. То есть люди старались от своей воли отказаться. Как вы оцениваете этот путь?
Я бы тут вообще бы начала с древнего, еще времен там христологических споров, там понимания, что же такое человеческая воля. Ну, то есть, как известно, ну, например, там Максим Исповедник, который этому вопросу вообще-то посвятил несколько своих трудов, различал волю природную и волю гномическую, то есть волю выбора. То есть природная воля – это то, что мы бы на современном языке как раз назвали бы вот теми самыми импульсивными влечениями и естественными, естественными, то есть от естества потребностями. А гномическая воля – это как раз самоконтроль. То есть, ну, понятие это там, опять же, там в богословии менялось. Ну, я сейчас в самом таком раннем значении, что действительно это свобода выбора, по большому счету, между добром и злом, или выбора способа действия, который предположительно будет, ну, больше соответствовать, так сказать, замыслу Божьему о человеке. Ну, чтобы пояснить, человек испытывает голод и хочет есть. Это природная воля. Гномическая воля – это Что именно есть, как есть, и вообще, есть ли сейчас, или там отдать по свой последний кусок более голодному. И вот эта идея послушания, ну, понятно, что в силу, так сказать, ограниченности человека, поврежденности, как говорится часто, но это отдельная большая тема, можно потом будет на нее отвлечься, но сейчас про волю. Человеческая природа, что воля человеческая, воля Божья не совпадают, но опять же такое общее место там, богословие. И вообще задача духовной жизни – это привести свою поврежденную волю. Ну, понятно, что речь идет о воле гномической, потому что там природная воля, ну, естество, оно уж какое досталось, таким и живем. Что да, там, в какой-то мере, да, может быть, нам с ним не так тяжело, как до Христа, что Христос все-таки, да, там себе там соединил и очистил, но тем не менее, от искушений мы не избавляемся автоматически. И привести вот именно эту гномическую свою волю в максимальное соответствие с волей Божией, которая прямым текстом нам не сообщается. Ну, то есть из горящего куста с нами, или из бури с нами, простыми такими верующими, никто не разговаривает. А если разговаривает, то надо сначала посетить психиатра, в общем, а потом посоветоваться с духовно опытными и, очень важно, трезвомыслящими людьми в количестве не менее 3 человек, не прелесть ли это. Поэтому, как же научиться? И, собственно говоря, вот идеи, да, отсечения своей воли ради послушания – это, ну, такая вот духовная педагогика. Но, если мы говорим о древних отцах, то предполагалось, что Ава – это человек духовно опытный, сам прошедший этот путь, святой, в том плане, что у него уже вот эгоцентрических каких-то эгоистических желаний, в том числе и по поводу Пасомова, не осталось, который достиг по возможности того состояния, о котором апостол Павел говорил, что уже не я живу, но живет во мне Христос, и что действительно он открывает не свою волю и не самодурство сиюминутное, а является, ну, максимально, так сказать, незамутненным таким вот, как транслятором, принимая на себя ответственность за духовный путь своего чада, и ни в коем случае не употребляя авторитарности, принуждения, а как заботливый отец выращивает ребенка, наблюдая его естественные склонности, ну и опять же там склонности хорошие, склонности там греховные, помогает ему выстраивать свою жизнь, ну, вот направление максимальной такой вот направленности собственной воли, желаемого Богу направления. Это базовые условия вообще-то. А об этом слово особенное к пастырю, например, Иоанна Лествичника, ну, прямо скажем, не самая популярная часть Лествица в наше время. Но это принципиальный момент, то есть, что старцем, таким вот наставником Авы может быть только человек, который сам прошел этот путь, победил свои страсти, и это верифицировано не им самим, а его, в свою очередь, там, духовным наставником, и у которого нет эгоистических желаний, нет страстей, а когда роль этого старца занимает, ну, обычный страстный человек, который, ну, может быть, да, он читал правильные книжки, а может быть, он с прелести. Но он не избавился от своих страстей. Куда он приведет своих посомах? При этом он декларирует, что то, что он им говорит, это воля Божья, и требует послушания. Собственно говоря, как отличить первое от второго? Ну, так сказать, на уровне пользователя. Понятно, что в духовной жизни у нас никто там не лицензирует вот этот вот духовник правильный, этот неправильный. К сожалению, у нас, ну, во всяком случае, у нас, в Русской Православной Церкви, вообще духовником может объявить себя там, ну, вообще быть кто угодно. То есть человек любого духовного опыта, любых нравственных качеств, как говорится, ответственность на покупателя. Как же различить? Ну, во-первых, уровень авторитарности, потому что человек, свободный от страстей, он не будет путать послушание и дисциплину на уровне там, зоны строгого режима или армии. Послушание – это добровольное предание своей воле старцу, во-первых, а во-вторых, сохранение того самого свободного выбора в каждой отдельно взятой этической дилемме с возможностью его обсудить, согласовать. Но это не хождение строем по одинаковым для всех рецептам, потому что люди разные. У них разное духовное устроение, у них разный опыт, они разного возраста, разного пола, с разными жизненными трагедиями приходят там, к духовной жизни. Или наоборот, без них, а в полной там, наивности и неопытности. И поэтому забота против насилия – это первое развлечение, которое имеет значение. Второе развлечение – это способность самого духовного наставника к критическим суждениям, в том числе и относительно собственного опыта. То есть, если человек уверен, что у него есть ответ на все вопросы, и этот ответ всегда правильный, и этот ответ от Бога, но опять же, те же святые отцы древности предупреждают нас, в общем, проявить осторожность. Что даже если этот человек очень благочестиво выглядит и ведет очень образцовую внешнюю жизнь, мы вспоминаем, что вообще-то дьявол может являться и под видом ангела света. И, в общем, вопрос, какого вы духа был задан даже апостолом. То есть, ну, никто не может про себя из людей на 100% сказать, что он всегда руководствуется только волей Божией. То есть именно поэтому в православии вообще трезвомыслие и рассуждение, но рассуждение не в бытовом плане, а вот именно способности соотносить там свое мнение, свою волю с волей Божией, считаются высшими добродетелями, без которых все что угодно, все остальное может превратиться в прелесть. И поэтому, да, испытывайте, а вот, собственно говоря, у древности так и было. Ведь никто же не вверял себя в послушание первому попавшемуся пустынному жителю. Да, там шли к одному, там пожить рядом, там испытать друг друга. То есть не только Авва испытывал чадо потенциальное, но и тот приглядывался вообще, а как ему это, такая духовность, опять же, узнаем-то по плодам. То есть если что-то казалось сомнительным, шел к другому, потом к третьему, и так пока вот, ну, как-то вот ему не открывалось, что вот здесь можно довериться. То есть, понимаете, вера предшествует доверие. Если человек свободен, это его собственный выбор. Это не рекомендация других, что вот у нас такой самый лучший старец, на других не смотри, сюда иди. То есть если человек пошел с чужих слов, у него уже нет свободной воли. Вообще-то, чтобы придать свою волю духовному наставнику, надо для начала эту волю иметь. Когда у взрослого человека воля, ну, то бишь, способность к осознанному, свободному выбору, способность принимать решения, принимать за них ответственность, принимать последствия возможных ошибочных решений с готовностью исправить то, что может исправить, нет, то а что он старцу-то будет передавать? Фантик от конфетки. Поэтому, собственно, начало духовной жизни – это как раз вот в том, чтобы вот эта способность к свободному выбору у человека появилась, и тогда у него есть шанс действительно, руководствуясь советами духовно-опытного наставника, учиться, и это долгий путь, это не делается вот там «отдался старцу и все и спасен», это долгий путь, и все святые отцы древности об этом пишут, вот именно учиться соотносить свою жизнь с волей Божией, учиться там хождению перед Богом, то есть, ну, как это, хотя бы помнить или там чувствовать там присутствие Божие, то есть делать все с памятью о том, что Бог нас видит вообще, что... И это не про страх, что мне стыдно перед Богом там что-то сделать. Ну, на начальных этапах может быть и про страх. А с другой стороны, это про надежду, что вот если я сейчас в сомнении, в тупике, ну, Бог в любой момент может мне помочь. То есть можно к нему обратиться там, с молитвой, можно обратиться к старцу. Но опять же, а что делать, если старца под рукой не случилось? Или опять же, много уже не в древности, а, так сказать, в новой и новейшей церковной истории писалось о том, что, ну, с духовным руководством дело обстоит плохо, а будет еще хуже. У нас есть ответы в Священном Предании, в Священном Писании. Мы все попадаем в жизненные ситуации, в которых нам надо делать выбор между добром и злом, причем часто это вот этическая дилемма, не очевидно, где добро, а где зло. И делая эти выборы, а потом, наблюдая, какие последствия были и как нам их приходится расхлебывать, мы учимся соотносить свою жизнь с волей Божией. И очень хорошо, да, когда на этом пути есть с кем посоветоваться, и есть кто-то, кто может этим руководить. Но поскольку гарантия быть не может, что каждый из нас такого человека встретит, то... Да, по крайней мере, не совершить ошибку и не потратить годы жизни на ложное послушание. Потому что инфантилизм, то есть желание свалить на кого-то ответственность за свою жизнь, это не послушание, это тоже подмена. То есть подмена с одной стороны, вместо духовного руководства, там, прелести и самодурства. Подмена с другой стороны, вместо послушания, инфантилизм. Что я не хочу ничего решать, у меня лапки. Ну, потому что свобода – это один вообще из экзистенциальных вызовов. То есть наряду со смертью, одиночеством и бессмысленностью. Потому что свобода – это ответственность. Если я абсолютно свободен, значит, я отвечаю за все. Значит, меня окружает хаос, и я должен его упорядочить вообще прям ну, из космического хаоса. То есть это задача непосильная человеку. Поэтому всем нам приятно думать, что мы пришли в более-менее упорядоченный мир, в котором есть более-менее понятные нам законы бытия и законы духовной жизни в том числе. И что всем нам могут их объяснить, расписать, делай раз, делай два, делай три, и мы спасемся. Ну, собственно говоря, вот по этому принципу была устроена ветхозаветная история отношения с Богом. Но что говорит нам апостол Павел, что закон где-то водитель к Христу. Пришел Христос, и вот незрелых людей, которым действительно нужен был закон, то есть открыл для них другие пути, другие возможности.
То есть свобода такая же страшная вещь, как смерть, хаос. Может быть, поэтому такое количество людей желает от нее отказаться?
В принципе, да, свобода так же страшна, как смерть, как хаос, потому что она требует вот как раз вот ответственности и осознанности. Потому что если я свободен сам управлять своей жизнью, вот как раз вот действовать, не руководствуясь там чужими советами или там не только под влиянием там внешних обстоятельств, это значит, я принимаю ответственность за последствия. И чем шире диапазон свободы, тем больше груз ответственности, который на человека наваливается. Конечно, это страшно.
Об этом писал Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе».
Да, я думаю, как раз вот об этом. Но только великий инквизитор предлагает решения, которые не решают эту дилемму со свободой, а ставят человека как раз в позицию раба. По сути, в нехристианскую позицию.
Один из наших авторов, историк Сергей Дмитриевич Морнов, очень хорошо заметил, что раб никогда не уснет голодным.
Ну, как говорилось в фильме «Джентльмены удачи», да, в тюрьме сейчас макароны дают. Я думаю, что, да, предсказуемость как антитеза свободы, она, конечно, возможна. Но она возможна на том уровне, если человек находится в ситуации выживания и никогда в другой ситуации не находился. То есть если вот тех самых вот глобальных целей, ценностей и смыслов у него не сформировалось. То есть чтобы человек рискнул вообще принять на себя ответственность за свои свободные решения, еще надо понимать, ради чего рискуем. Как может быть по-другому? Именно поэтому, да, очень сложно выйти из рабства. Собственно говоря, вот Священное Писание нам об этом говорит. Зачем понадобилось 40 лет топтаться, в общем, по маленькому такому клочку пространства, а просто, ну, чтобы перестать бояться, ну, в том числе и остаться голодными на ночь.
А как вы оцениваете наше современное общество? Это общество людей свободных или все-таки рабов?
Ну, в общем-то, кто я такая, чтобы это оценивать общество в целом? Могу сказать, что вообще-то свобода в истории человечества, ну вот именно как доминирующая тенденция, ну, наверное, никогда не присутствовала. Да, свобода – это выбор, и это обычно выбор индивидуальный. Да, бывали какие-то сообщества людей, в которых вот именно этой свободе было легче проявиться, легче расцвести. Но если мы говорим об обществе в целом, общество состоит из разных людей, возвращаясь к началу, в разных ситуациях, разного там интеллектуального, морального и прочего развития, то доминирующая тенденция всегда будет направлена против свободы.
Всегда и везде?
Ну, я не знаю, что будет в будущем, как-то это дар пророчества мне, к сожалению, это не дано. Может, к радости, в общем, как это. Многие знания, многие печали, как известно, да. Но в истории человечества, да, все-таки доминирующая тенденция – это, оказываясь в ситуации высокой неопределенности, быстренько формировать какую-нибудь систему правил, может быть, другую, там, отличную от того, что было, и вокруг нее выстраивать очередную, не свободу, а очередную там тюрьму духа. Как известно, да, весь мир насилием разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир построим, а построим новый мир насилия, но лучше прежнего в 100 крат. В свободе большинство людей чувствует себя неуютно, и поэтому сначала надо понять на индивидуальном уровне, а почему это является ценностью, а не угрозой.
В Евангелии Христос говорит: «Познайте истину, и истина освободит вас». Как вы думаете, почему Господь придавал такое значение истине? Как истина может помочь человеку стать свободным или хотя бы полюбить свободу?
Познайте истину, и вам будет легче делать нравственные выборы. То есть появятся ориентиры, в которых из хаоса будет выстраиваться порядок. То есть Христос вообще-то довольно много говорит о свободе, но, опять же, в определенном контексте. То есть почему он, да, закон пришел не отменить и исполнить, но в то же время не человек для субботы, а суббота для человека. То есть Христос, может быть, не зовет никого там, естественно, на баррикады и там не декларирует вот свободу именно на уровне лозунгов, но, собственно, вся евангельская история, она как раз про свободу. То есть про свободу от социальных условностей того времени, от религиозных условностей, причем не отрицание, то есть не борьба с засилием мракобесов, а просто альтернативный способ жизни, но способ жизни именно в единстве с Богом через познание истины. Потому что он про себя говорит: «Я путь, истина и жизнь». Он не бросает наедине с этой свободой своих последователей.
То есть, можно сказать, познайте меня, и я освобожу вас.
Да. Или, как минимум, помогу вам быть свободными. Опять же, не забываем о том, что свобода воля. Я не освобожу вас насильно все-таки.
Обычно имеется в виду свобода от греха. Как вы думаете, Христос только этим ограничил человеческую свободу в случае его познания?
Ну, мне вот не кажется, что евангельская свобода сводится только к свободе от греха, хотя, собственно, то есть, если говорить, опять же, о психологических аспектах, то вот именно вот импульсивные влечения и подверженность страстям, ну, каким-то вот зависимостям, там, влечениям, которые мы считаем, ну, скажем так, ниже нашего достоинства, но все равно поддаемся, они встают между нами и свободой, собственно, вот разница между свободой и вседозволенностью. Вот. Вседозволенность – это то, что мы там на христианском языке назвали бы рабством греху, потому что это следование своим импульсам. А потом жалеть, а потом раскаиваться. Раскаиваться не только в религиозном смысле, а атеист тоже жалеет, если он там поддался импульсам и, в общем, сделал что-то, о чем приходится потом оправдываться или стыдиться. Поэтому, да, истина делает свободными, истина делает более легкими нравственные выборы. Но не потому, что есть прописанный на все случаи жизни закон, а потому что есть некий принцип, допускающий ошибки, но не объявляющий эти ошибки фатальными, ну, по крайней мере, до конца земной жизни человека. Евангелие говорит нам о том, что эта дверь к познанию истины, она остается открытой. Ну, прощение, да, хотела бы пожелать вашим уважаемым слушателям не бояться свободы и связанной с ней ответственности, ибо к свободе призваны все христиане, не делаться рабами человеков, то есть отличать свое мнение от навязанного, ну, иногда от интегрированного уже в сознание, но вызывающего внутренний конфликт, и тренироваться в способности принимать осознанные, свободные решения, не переоценивая, скажем так, ту меру ответственности, к которой на данный момент жизни готовы. Все-таки свобода – это не то, что мы получаем в готовом виде, это путь, по которому мы идем всю нашу жизнь.
Большое спасибо, Наталья. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции была Наталья Станиславовна Скуратовская, психолог и психотерапевт. У микрофона редактор Илья Сергеев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Thank you.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.